Я хочу сказать, что есть несколько этапов развития протестантизма. Несколько этапов. Первый этап – это XVI век, когда протестантская теология только что зарождалась. С одной стороны, в Германии Лютер и Меланхтон, и затем в Швейцарии Кальвин и Цвингли. Это был первый этап – этап возникновения и первоначального становления. Вот его еще называют ортодоксальным протестантизмом. Это этап ортодоксального протестантизма. Вы помните, в результате чего он возник, этот протестантизм, что действительно он явился законнорожденным чадом Рима католической церкви, а богословие протестантское – законнорожденным явлением католической теологии. Мы здесь наблюдаем такое, что рационализм с одной стороны и мистицизм с другой стороны католической жизни, он привел к странным, на первый взгляд, а на самом деле закономерным следствиям в протестантизме. Первое, к чему он привел, это то, что Лютер восстал со всем пылом своей души против разума. Настолько ему надоела схоластика, как кажется, так, что он произносил громкие сильные речи, ну, примерно в таком духе, что первое достоинство веры в том, что она сворачивает шею разуму этой самой развратной потаскухи дьявола. Представляете? Да, видно, человек уже дошел до великой ярости. Да, и далее... Даже он говорил, невозможно преобразить церковь, если с корнем не вырвать схоластического богословия, философии, логики, каковы они теперь, и не установить других. Да, так что гнев его был направлен против, с одной стороны, против разума. Правда, мы знаем, к чему он привел. Да, к тому, что создал вообще профессорскую религию. То есть совсем уже, если еще в католицизме присутствовал мистический элемент и присутствует, то протестантизм вообще все это выбросил. Да, но, по крайней мере, запал был таков. И второе, против чего восстал Лютер, а на самом деле даже это первое, о втором я сказал. Первое – это его борьба против вот многих внешних форм религиозной жизни, которые приобрели уже в католической церкви буквально гротескный уже характер. Ну, уже помните, с чего началась даже реформация. «Как только монета зазвучит в моей кошелке, душа вашего родного выпрыгнет из чистилища». Это из ада. Да. Вот это вот развитие, колоссальное развитие суеверий, лжеистин, лжепочитание святынь, до чего только не доходило. Кстати, еще раз вам говорю, вот то, что было в католической церкви, сейчас мощной волной идет на нас, вы учтите. Вот. Мы все оказываемся перед лицом точно той же самой стихии. Она тогда чуть ли не смела всю католическую церковь с лица земли. Пол католичества европейского обратилось в протестантство. Из-за чего? Из-за того, что почитание, кажется, верное почитание икон превратилось во что? В культ икон. Благовейное отношение к причастию превратилось в культ тела и крови Христовой. Вы же помните, что там что творилось? Да. Эти все чудотворения и явные признаки, как кажется, такой святости, во что превратились? Эти стигматы, эти лжеподвижничества. Духовная жизнь извратилась до какой степени? До превращения в романы, в игру со Христом. Вот эти формы и содержание, я бы сказал, католической религии, не только доведенные до крайней точки, а перешагнувшие эту крайнюю точку, они привели к решительному протесту в протестантизме. Но с ним случилась беда. Вместо того, чтобы обратиться вот к той золотой середине, которая еще сохранялась в православии, они перепрыгнули. случилось то, о чем пишет Пушкин в записке Джона Теннера. Джон Теннер – это мальчик, который был украден индейцем, затем воспитывался в индейской среде. Индейца в Северной Америке. Вот однажды у него украли коня у этого Джона Теннера. Он приблизительно знал, где это, пошел туда, видит конь, видит вора рядом, подходит туда, тот вор тоже видит. Ну и у них начинается психологический буквально поединок. Пушкин очень здорово это описывает. Подходит этот хозяин к коню, тот на стороже уже вор, чтобы броситься на хозяина. И хозяин, чтобы уже предпринять какие-то меры. И дальше происходит совершенно неожиданная вещь. Этот хозяин от перенапряжения, которое в нем было, с такой силой прыгает, чтобы вскочить на коня, что перепрыгивает его, перепрыгивает коня и падает на землю с той стороны. Понимаете? Вор в изумлении смотрит, не может понять, что это такое за хитрость. Такой военной хитрости он еще никогда не встречал. Так, а этот, значит, хозяин, воспользовавшись растерянностью вора, уже второй раз прыгает точно на коня и благополучно уезжает. Так вот, я к чему это говорю? Можно прыгнуть на коня, а можно перепрыгнуть его. Протестантизм именно это именно и совершил, перепрыгнул. С одной стороны, сворачивая шею разуму, так, Лютер на самом деле из религии, в которой еще сохранялась духовная жизнь, пусть она уже извращенная, но все-таки духовная, вообще исключил ее. С другой стороны, борясь со всякими предрассудками, с этими дикими вещами, когда вот это за деньги, что называется, выкупались души из ада, из чистилища, так, борясь с этими вещами, что вполне нормально, и надо было бороться, дошли до чего? До отрицания молитвы святым, до отрицания молитвы за умерших, понимаете ли? До отрицания мессы как литургии, как особого акта, в котором действительно человек может существенно, так сказать, по существу соединиться со Христом, получить особую облагодатственность и так далее. Все это приобрело какой-то формальный, рациональный, мертвый характер в протестантизме. Но в этот период создаются основополагающие документы протестантизма. Самые главные. Наиболее авторитетными из них явились Аугсбургское исповедание, конечно, Августано Конфессио, это самый авторитетный, катехизисы, большой катехизис для профессоров и малый для народа. Ну, затем апология Аугсбургского исповедания, шмалькальденские члены, формула согласия. Это то, что вы хорошо помните еще из семинарии. Вот. Появились вот эти так называемые символические книги. Кстати, вы видите, откуда возник этот термин-то? Откуда термин-то? И он перешел куда? К нам. Символические книги. Никогда православие не знало никаких символических книг. Мы знали исповедание веры соборов, исповедание веры святых. Мы знали авторитетные книги святых. А тут символические книги появились. В общем, первый этап ортодоксальный, так сказать, этот период теологии протестантской привел, с одной стороны, к тому, что здесь закладываются основы веры. Я бы сказал, какие основы? Вероучительные основы веры. С другой стороны, он характеризуется тем, что протестантизм показал всю свою несостоятельность тем, что веру сделал исключительно личным актом, забыв о церкви как таковой. истинность веры определяется только моим личным пониманием. Те документы, которые даже были выработаны, они хотя и являлись какими-то границами, но оказались куда менее достаточными, чем то, что всегда было в церкви. В результате уже в XVI веке протестантизм стал и идейно, и конфессионально распадаться на разные ветви, как горох, высыпанный из мешка. Начался процесс вот этого распада. Правда, шла и основная ветвь, в том числе лютеранство и кальвинизма, которые еще старались сохранить в целостности то учение, которое дали основоположники протестантизма. Но они не могли, конечно, удержать. Нужно еще назвать еще один факт, который, мне кажется, достаточно тоже серьезен. Например, архиепископ Никон Рождественский пишет, что Меланхтон, этот главный, кстати, идейный вождь, не Лютер ведь главный идейный вождь. Лютер – это мощный исполнитель. Это человек грома и молнии. Активнейшая сила. А все вершил Меланхтон, да, который в 1535 году принимал участие в конвенте вольных каменщиков. То есть он был, оказывается, масоном, да, и, соответственно, проводил эту политику масонских лож в отношении вот этой реформации и христианства в целом. Это, я вам скажу, серьезный факт, на который как-то не всегда принято официально обращать внимание, только неофициально обращается. На самом деле вещь серьезная. Пожалуйста, вам светский наш писатель Александровский, наш, видимо, резидент во Франции, это похоже по всему, написал «Из пережитого в чужих краях». Одну из глав этой книги «Из пережитого в чужих краях» посвятил как раз вольным каменщикам. Светский совершенно человек. И вы посмотрите, какие вещи он пишет. Любопытнейшие. В частности, говорит о том, что масонство иногда из тактических соображений на какое-то время оказывало даже помощь, оказывало христианским каким-то деятелям. И он, в частности, указывал на то, что было во Франции, когда наши зарубежные богословы, как правило, издавались где? Имкапресс. Это масонская организация. И там, наряду с очень интересными, серьезными богословскими исследованиями, это же издательство издавало то, уже что нужно за этим листком фиговым. Вот так вот, Меланхтон, оказывается, вот кем был. И лютеранство имеет не просто корни, только те, о которых мы часто говорим, чисто, видите, религиозного порядка, и конфессионального. Нет, тут были вещи и подальше. Так вот, Александровский что, да, пишет-то там? Масонство имеет своей тайной целью уничтожение христианства, но не других религий. Любопытнейшая фраза у него. Возьмите, посмотрите. Это светский человек, но очень умный. Это был резидент, который, видимо, занимался именно идеологической стороной жизни. Уничтожение христианства, но не других религий. Если, конечно, можно сказать, что это свидетельство недостаточно, и человек, не имеющий никакого отношения, возможно, к церкви, но если это недостаточно, возьмите тогда деяния совещания автокефальных православных церквей 1948 года по поводу 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Это деяния совещаний проходили у нас в Москве, и они изданы в двух томах. В двух томах. Изданы Московской Патриархией. Посмотрите, там доклады об экуменизме. Посмотрите эти доклады. И вы увидите, где там черным по белому написано о том, какое значение, причем значение слишком даже слабо, какой ведущей силой оказалось масонство возникновении экуменического движения как такового и в его процессе развития. Посмотрите только, там же приводятся факты, а не что-нибудь. Причем это уже произносится с трибуны в Москве, с трибуны, если хотите, почти с соборного совещания, потому что присутствовали там главы очень многих православных церквей или их представители. Это было очень серьезное совещание. Вот. Там дается та же самая оценка масонства. Та же, совершенно однозначная причем. Правда, через некоторое время все смолкло. И теперь будет молчание во веки веков. Это то, что последнее, что вы слышите. Так вот, оказывается, протестантизм – это явление совсем непростое. Это не просто вспышка была, знаете, типа того, что мы имели в 17 веке, когда возник раскол у нас. Раскол. Другое явление. Раскол у нас возник по другим причинам. Другим причинам. И они были действительно чисто религиозного характера. Там нет. Там куда глубже это было. Там были стратегические идеи. Там именно осуществлялась идея, а не просто так совершился какой-то факт. Так, ну это вот первый период. Второй период либерального протестантизма. Обычно центральной фигурой здесь усматривают Шлейермахера. Это известного протестантского богослова и философа, который был таким очень ревностным, кстати, апологетом протестантским, лютеранским, и который дал направление, новое направление лютеранскому богословию. Это своего рода либерализм в протестантизме. Что подразумевается под этим либерализмом? Задача основная была, чтобы христианство в том протестантском его облике, который имел место, приобрело характер, соответствующий образованным слоям населения. Вы только подумайте, что такое это образованные слои населения. Это то есть люди, которые получали образование в светских университетах, которые были пронизаны, если возьмем 19 век, пронизаны каким? Духом нигилизма, отрицания, атеизма и материализма. Это, если хотите, был главный дух. Вот. Запада в XIX веке, который, как вы знаете, потом пришел и к нам, и мы знаем, какие он принес плоды. Вот эта либеральная теология, она еще была названа спекулятивной теологией, которая нашла особенно большое себе пристанище и развитие в новотюбингенской школе Баура. Вот. И представлена рядом, целым рядом видных библеистов, часто таких, как Штрауса, Тишендорфа и других. Тишендорф – это тот, который находил затем на Синае эти интересные кодексы. Вот. А Штраус, который написал «Жизнь Иисуса». Вот. И чем характеризовались эти вещи? Во-первых, теология все больше антропологизируется. То есть она приобретает характер все больше характер рассмотрения всех богословских проблем не с теологической, то есть не с богословской стороны, а с человеческой стороны, с точки зрения понимания человека как такового. Порывает с теоцентризмом. Я надеюсь, не очень это сложно. Порывает то есть чем? Если богословие всегда стремится рассматривать все проблемы и вопросы с точки зрения вечности, а если говорить ближе, приближеннее, то с точки зрения Священного Писания, Откровения, христианского вероучения, то здесь все начинает рассматриваться как раз с другой точки зрения, с точки зрения соответствия тем взглядам и тем идеям, которые сейчас являются наиболее, если хотите, распространенными, главными, модными и в понимании человека. Особенно проявили себя вот эти идеи немножко позднее в теологии Ричля, Трёльча, Гарнака, кстати, и других очень крупных фигур. Бонхёффер, уже теолог 20-го столетия, считал, что либеральная теология предоставила миру, это я вам цитирую, право определить место Христа в этом мире. Она в споре церкви и мира примирилась с условиями, продиктованными миром. Происходит снижение авторитета церкви. Если говорить, некое унижение церкви. Да. Карл Барт, известный реформатский теолог, он кальвинист, так и писал, что в либеральной теологии Бог был унижен до любимого человека, милость которого стала дешевой. Почему дешевой? Наверное, вам понятно. Либеральная теология что сделала? Она, в общем-то, ничего не сказав нового, а развив только то старое, в общем, утверждает, что Бог все сделал для нас. Вы можете быть спокойны. От вас ничего не требуется. Живите себе припеваючи. Занимайтесь своими делами. Небо никуда от вас не уйдет. Все ваши грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие – и будущие уже прощены, уже смыты кровью Христовой. Ешь, пей, веселись, душа моя. Вот фактически, что предложил неопротестантизм. Ну и протестантская неоортодоксия, можно сказать, третий период, я уже, правда, уже начал об этом говорить, да, так сказать, почему неоортодоксия? Фактически это уже начало 20 века и 20 век. Он как раз именно вот к этому и привел, к тому, что само богословие постепенно теряет свои изначальные корни. Оно все больше перестраивается на рамки обычной философской науки. Слово «Бог» там употребляется. Но сама жизнь церковная и само направление приобретает характер, можно сказать, исключительно социальный. Социальный. Христианство становится социальным. Основные проблемы, которые являются главными для богословия вот этого неоортодоксии, это проблемы этого мира. Тех проблем уже не существует. Интересуют проблемы только этого мира. Если вы обратитесь к документам Всемирного Совета Церквей, в которых это очень ярко прослеживается, вы скажете, почему Всемирный Совет Церквей, там же и православные, и другие, по очень простой причине, что 90% там протестантов. Если вы посмотрите эти документы, то вы увидите, на что обращено там внимание. Политика, экономика, социальное положение трудящихся, права человека, свобода, образование, труд, война и мир. Вы не найдете, наверное, ни одного доклада, кто бы посмотрел вверх. Все заземлено абсолютно. Это то, что называется в богословии горизонтализмом. в отличие от вертикализма. Вот это основная направленность этой протестантской неоортодоксии, то есть протестантского вот этого нового периода. Карл Барт, кстати, он как раз критиковал это. Карл Барт. Он выступал как раз против этого. Будучи кальвинистом, он с возмущением просто писал о том процессе искажения христианства, который совершается на наших глазах. Он критиковал это направление. Вот, ну и, может быть, стоит сказать, что, может быть, о последней эпохе, эпохи, которую сейчас называют постмодернизмом, поскольку протестантский модернизм как раз 19 и 20 века, постмодернизм чем характеризуется? Если, скажу вам, даже в модернизме уже Христос не столько Бог, сколько человек, так, если уже в модернизме идет полное отрицание чудес и всего сверхъестественного, если уже в модернизме христианство приобретает исключительно характер горизонталистский, то, о чем вот мы говорили, то в постмодернизме, то есть уже эпоха наша, вот эта последняя четверть, может быть, 20 века, и теперь происходит уже переход в новое качество. Все это все есть, но идет наступательное движение. Идет уже искажение моральных норм жизни. Это одно из самых, может быть, зловещих таких знамений, которые мы можем наблюдать в нашу эпоху. Именно искажение основополагающих нравственных принципов. Особенно это проявляется в области сексуализма, я бы сказал. Извращенцы требуют и их поддерживают вся официальная пресса, официальные средства массовой информации, официальные круги и возглавления христианских церквей. Так вот, они требуют себе прав. Я удивляюсь, почему убийцы никак не требуют себе прав? Почему бандиты не требуют себе прав? Вы обратите внимание, какое происходит, какое уродство, искажение происходит. Все, что связано с телом, убийцы, грабежи, не имеют права требовать себе права. То, что уничтожает, прямо является убийцами духа человеческого, ее души, требует прав, и им дают эти права. Постмодернизм характеризуется разрушением устоев самой нравственности, самих основ духовной жизни. Это шел процесс, но сейчас он обнаруживает себя в полной силе. Уже ставится во главе, ставятся епископами развратные люди. Другого слова не скажешь. Попробуйте только на Западе, вы это скажите, вас под суд отдадут. Если вы назовете какого-нибудь гомосексуалиста развратным человеком, попадете под суд. Попробуйте критиковать. Вы слышите? Странно. В чьих же руках власть? Почему так можно по отношению к главному, что в человеке, душе, а нельзя по отношению к телу? Так давайте, да здравствуют убийцы! Давайте устроим их парад в Стокгольме. Пусть они делают на улицах то, что хотят. Нет, это нельзя. А когда извращенцы устраивают парады, вы слышите, парады, и прямо на улицах делают все, что хотят, так? Это что вы, овации, крики, шумы, поздравления. Да здравствует свобода сатаны. Правда, слово сатаны не произносит. Это эпоха постмодернизма. Где? В протестантизме. Слышите, в протестантизме. Да, там происходит теологическое оправдание этих вещей. Вы слышите? Богословское. Мне даже слово «богословское» не хочется употреблять. Теологическое оправдание этих вещей. В доходит до того, что Кентерберийский архиепископ оправдывает перевод Нового Завета, в котором места, осуждающие гомосексуализм, выброшены. Он говорит, вот это наконец-то. Да. Другие буквально искажают эти места. То есть не искажают, а прямо противоположно утверждают. Вот это то, что надо. Наконец, наконец-то мы вступили в эру свободы. Это высшего человеческого достоинства. Происходит какая-то, знаете, дьявольская насмешка, издевательство. Буквально издевательство над человеком вообще. Над человеческой природой в частности. Над христианским сознанием. И, наконец, самое важное, над Христом. Вот тебе. Вот тебе пришел Спаситель. Вот тебе мы покажем. Распяли тебя? Правильно. Теперь распнем тебя другим способом. Вот что происходит. Впечатление такое, что сатанизм буквально захватывает все рычаги вот этой духовной власти, моральной власти, ну и политической, и прочей власти в свои руки. Постмодернизм в этом плане – это страшное явление. А если учесть, что он идет прямо в русле глобализма, в этом направлении те же самые силы осуществляют власть, уже всемирную власть, то можно себе представить, к чему мы идем. Но я хочу сказать о другом еще. Вот мы говорим протестантизм. Видите, какие бяки, да? Мы-то, слава тебе, Господи, хороши. Вот этого я больше всего и боюсь. Ужасно, если мы не будем обращать внимания на эти вещи и не будем самым решительным образом бороться с подобными вещами в своей среде. Эти явления уже есть, и отрицать невозможно. Ну, а как с ними борются, это я не знаю. Но боюсь другого, что эта волна сломит и нас. Мы, конечно, будем говорить, что мы православные, и напишем даже лозунг вот такой крупными буквами. Только что будет, не знаю. Но мы стоим перед мощной атакой. Знаете, как один однажды выразился хорошо? На нас идет танковая колонна, а впереди женщины и дети. Великолепно сказано. Вот так. Вот эта кратенькая справочка вам об истории протестантизма. Теперь вы все поняли, все знаете. Ну и слава Богу, хорошо. Теперь можем перейти к вопросам уже другого порядка. Да. К сожалению, мы не видим той опасности, которая идет. Мы занимаемся, я не знаю, чем, всякими такими абстракциями, что диву даешься, а в то же время духовная жизнь разрушается изнутри. Подвергается колоссальной деградации. Да. Еще раз напоминаю. Теперь мы не ограждены от Запада ничем. Он получил нас полную свободу. Это надо запомнить. Свободу слова, над которой долго бились, наконец прорвали. Получили свободу слова. Санэпидемстанция занимается своими делами. Если не занимается, там судят тех, то здесь, оказывается, нужен контроль, нужна цензура. Правда? Если там не будет цензура наводить санэпидемстанции, во что превратится-то? Ужас будет, правда? Как только касается куда более важных вещей, свободы слова, прекрасное слово свободы, и когда нам пакости, яды вливают, здесь никакой санэпидемстанции быть не может и не должно быть. Цензура? Вы что? Да вас обольют грязью и затопят за одно только слово упоминание об этом. Да здравствует свобода. Осторожно, религия. Рубите топором иконы. Ох, какая! Какое блаженство! Какое наслаждение! Можно поиздеваться над Христом. Правда же здорово? Ну, что вы! Наконец-то! Ну, хорошо, друзья мои. Вот так. Ну, а теперь я, вы знаете, чем хочу заняться с вами? Попытаться пройти по другой истории. Это я вам дал всю историю сразу. Видите, за 5 минут. Помните, я вам рассказывал фильмик? За 5 минут вся история человечества. Я, видите ли, столько потратил гораздо больше, чем 5 минут, но зато изложил вам всю историю протестантизма сразу. Ну, а теперь потребуется гораздо больше времени на то, чтобы изложить вам историю богословского диалога с протестантизмом. История богословского диалога. На это потребуется много времени, много лекций. Причина в том, что богословских вопросов, тех вопросов, по которым у нас совсем неоднозначные взгляды, много. И по каждому из них неплохо бы так посмотреть, чем мы отличаемся друг от друга и почему. И почему мы считаем, что мы правы? А почему не они правы? Надо посмотреть, а почему? Ведь нельзя же утверждать, вот я так считаю, я православный, значит, все, что я говорю, истина. Нет, надо посмотреть объективно. Истина тем и характеризуется, что она всегда смиренно говорит: «Приди и видите». Мы не требуем насильственного принятия. Нет, нет. Посмотри, вот аргументы, почему мы так считаем. Так вот, в отношении нашего диалога, я не буду вам касаться допотопных времен, допотопных в смысле под потопом что разуметь? Ну, еще когда только появился протестантизм, где-то 16 век, как уже у Ивана Грозного там были, там к нему приходили попытки, и дальше там при Петре. Все это было, были контакты, были встречи в XIX веке, даже там с митрополитом Филаретом встречались, с Игнатием Брянчаниным встречались. Даже все это были такие, я бы сказал, точечные встречи с отдельными лицами. Ну, в конце XIX, особенно в начале XX века, даже делаются попытки создания комиссии. Мы еще об этом поговорим с вами, может быть. Вот. А вообще-то диалог такого серьезного характера, серьезного в каком смысле? Что поставлены на почву настоящей организации диалога, он в конечном счете у нас начался только, в общем-то, во второй половине XX века. Были встречи, ну, они быстро прекратились, революция тут помешала, поэтому я ничего о них и не говорю. А вот эти вот серьезные диалоги, они начались только во второй половине XX столетия. Представляете, когда? И вот посмотреть на этот диалог, какие проблемы ставились, как они разрешались, это очень для нас с вами необходимо. Надо кое-что знать. Вот так, скажу вам так, что если говорить о лютеранстве, вы не удивляетесь, что я больше всего говорю о лютеранстве. Прежде всего, это, пожалуй, основная протестантская конфессия. Прежде всего, основная. Вот. Всемирная лютеранская федерация включает в себя наибольший процент протестантов. Это первое. Второе, что именно лютеранство, в общем-то, явилось родоначальником массы различных ответвлений. Хотя выступал параллельно там Кальвин и Цвингли, но цвинглианство очень скоро сошло на нет. Реформаты, вот эти кальвинисты, они составляют очень небольшой процент в современном протестантском мире. Так что основным корнем протестантизма, корнем, остается лютеранство. И, я бы сказал, можно сказать, все основные вероучительные положения лютеранства, они восприняты всеми ветвями его. Те разногласия, которые существуют между ними, они, в общем-то, являются несущественными для нас. Вы слышите? Для нас они несущественны с точки зрения их оценки этих ветвей. Они между собой спорятся, между собой разошлись. Это их дело. Для нас это уже детали. Нам-то с вами важно иметь правильный принципиальный взгляд на те основные вероучительные и другие положения, которые присутствуют в протестантизме как таковом. Вот. Поэтому скажу вам так, что мы с вами будем главным образом рассматривать диалог с лютеранством. Потом мы с вами посмотрим, с вами немножко взглянем на диалог с англиканством и со старокатолицизмом. И затем уже в более широком охвате рассмотрим основные принципы, на которых строится экуменическое движение, как таковое, которое уже пытается своей целью создать единое христианство на всем глобальном пространстве. Вот так. Итак, в отношении лютеранства. История уже вот такого серьезного диалога начинается с 1959 года, когда ФРГ, тогда было две Германии, состоялась первая встреча русских богословов и делегации Евангелическо-лютеранской церкви. Видите, вы вполне можете законно сказать, ну а разве не русские не занимались диалогом? Занимались и занимаются. Лютеране ведут параллельные диалоги и с Константинопольской церковью, и с Элладской церковью, с Румынской церковью, с Сербской церковью. Да, ведутся эти диалоги. Я вам скажу, что проблематика одна и та же по существу. Одна и та же. Темы и вопросы одни и те же. Аргументация одна и та же. Я говорю о лютеранской стороне. Одна и та же. И православные по существу дают одну и то же. Поэтому, конечно, можно заняться таким фундаментальным исследованием и провести, сопоставить между собой все эти диалоги. Понимаете, это колоссальная работа, сами представляете. Но скажу вам так, что та церковь, которая имеет у себя достаточно подготовленных богословов, а это церковь русская, это церковь румынская, это церковь элладская, сербская, они все дают приблизительно одну и ту же картину. Поэтому на примере любого диалога из этих церквей можно увидеть картину по существу, состояние по существу этого диалога. Ну и поскольку мы пока еще находимся в России, да, пока еще не в государстве мировом едином, а еще в России, то можем на основании русско-лютеранского диалога говорить о его характере как о диалоге православно-лютеранском. Но при этом хочу отметить, что параллельно с конца 80-х годов ведется и диалог всеправославно-лютеранский. Уже. Всеправославно-лютеранский диалог. По своей формальной стороне, с православной стороны, туда входят представители всех православных церквей по одному человеку. От каждой церкви. И со стороны Всемирной Лютеранской Федерации входит соответствующее число, тоже представителей от разных лютеранских церквей. Вот. Так что ведется и этот диалог. Но скажу вам так, разницы никакой нет. В каком смысле? И на уровне всемирного диалога, и на уровне, вот, например, нашего, назовем регионального диалога. Никакой разницы нет ни в оценке лютеранских вероучительных принципов, как они представили, ни в оценке православных аргументов. Потому что я, вот, например, участвую в том и в другом. И во всех этих региональных, с Германией, с Финляндией, с другой Германии, и являясь от церкви представителем как раз в этом во всемирном диалоге, вот всеправославного диалога с лютеранами. Вот. Никакого различия нет. Никакого. Те же самые аргументы, те же самые проблемы, вот, и те же самые результаты. Результаты. Те же самые. Вот, поэтому я буду вам приводить и документы из... Кое-какие зачитаю документы вам, которые подготовлены совместно все православно-лютеранских вот этих совещаний. Каким выводом они приходят. Ну и буду говорить в то же время о диалоге региональном Русской Церкви с лютеранами. Еще раз повторяю, вы не найдете тут ничего, никаких различий. Поэтому можем спокойно идти по любой канве. И по всемирному, и по нашему. Региональному. Вот так. Значит, хочу сказать, что если с 59 года начался диалог с Евангелической Лютеранской Церковью ФРГ, то потом, где-то в 70-м году, начался с Финляндской Лютеранской Церковью и затем с ГДР. Решили с ГДР тоже открыть особый диалог, чтобы, ну, подчеркнуть самостоятельность, что ли, ГДР и ее церкви. Но потом, как вы знаете, когда произошло слияние двух немецких государств в одно, то вновь возвратились к единому диалогу. Хорошо. Какие проблемы рассматривались здесь и как рассматривались? Вот с этим теперь мы с вами, может быть, как-то и займемся. Какие вопросы и как рассматривались? Вы знаете, что я не буду идти хронологически, потому что это нам, ну, ничего не даст. Для нас с вами важна не история ради истории, а для нас важно уяснение богословской стороны диалога. Уяснение самой сути того, что обсуждалось, какие аргументы с двух сторон, какие остались проблемы невыясненными, какие разрешенными. Вот что для нас важно, чтобы увидеть, перед какой реальностью мы стоим. Ну вот, поэтому пришлось просто систематизировать, независимо от хронологии, кое-что. И вот, пожалуй, первый вопрос – первый вопрос, с которого, естественно, начать было диалог, это рассмотрение вопроса о... Вот тут они все три, и, в общем, вот и скажите, какой из них первый. Вот передо мной три документа. Три документа все православно-лютеранского диалога. Один из них – «Божественное откровение». Самый первый, согласованный. Второй. Писание и предание, согласованные. И третий. Канон и богодухновенность Священного Писания. Что из них первично? С чего начинать? Но они были приняты именно в таком вот именно порядке. Если о Божественном Откровении в 1985 году было принято, то о Писании и Предании через два года, в 1987, а о каноне и Богодухновенности в 1989, то есть через каждые два года. Сейчас, кстати, этот процесс несколько затормозился. О Божественном Откровении, хотя этот вопрос и обсуждался очень интенсивно, но это как всегда, по существу в том плане, в котором обсуждался этот вопрос, каких-то особых противоречий не возникло. И та, и другая, я буду теперь так называть, лютеранская сторона и православная сторона. Да. И та, и другая, конечно же, вместе исповедует, что источником откровения является Бог, что Он явил Себя отчасти в Ветхом Завете, в возможной для человека полноте во Иисусе Христе. Это откровение во Христе сохраняется в Церкви и через Церковь становится реальностью для всех христиан. Бог триедин, триедин. Откровение Христово, главнейшее откровение, суть откровения, дано нам не только в Его проповеди, а прежде всего в Его факте явления. О каком факте речь идет? Факт Боговоплощения, Его жертвы крестной и воскресения. То есть в данном случае, если хотите, сущность христианства, о которой говорим мы, оно точно так же рассматривается и той стороной. Сохраняется та же самая вера. Церковь осуществляет свою миссию действием Духа Святого. Этот Дух Святой действует на протяжении всей истории. Вот, собственно, суть вот этого первого документа. Я вам не зачитываю его, потому что тут ничего нет такого, ну, на что можно уж особенно обратить внимание. Вот это первое согласованное было заявление. Оно, видите, простое, даже, я бы сказал, простенькое. Но оно было необходимо в плане, ну, в плане формальном, чтобы начало, чтобы было положено начало этому диалогу и посмотреть, на каких устоях будет строиться наше дальнейшее совместное рассмотрение всех вопросов. Уже другой характер имеет второй документ – «Писание и предание». Здесь опять дается сначала общая картина, потому что, как я вам сказал, только на третьем, только третий документ касается уже конкретно канона Писания, который мы принимаем, и понимание Боговдохновенности Священного Писания. Это уже третий документ. Второй рассматривает только Писание и предание в целостной картине. Вот здесь уже, я вам скажу, ситуация несколько иного порядка, и документ оказывается в три раза большим, чем первый. Здесь дискуссии, конечно, были более серьезными. Понятно вам, наверное, понятно, вы помните еще в семинарии, что одним из таких серьезных вопросов явился вопрос о предании, о понимании предания. Если в отношении Писания обе стороны вполне согласны с тем, что оно является выражением божественного откровения, первоначального, так сказать, откровения, и что в нем дана возможная полнота познания человеком того мира и Бога, то значение Писания, значение его Писания уже сразу вызвало дискуссию. Я говорю только пока о Писании, не говорю о предании. Какой основной пункт? Пункт, я бы сказал, дискуссионный пункт. Главный тезис протестантов. Писание само себя объясняет. Вы же помните этот знаменитый тезис протестантизма «Соля скриптура», «Только Писание». Откуда он возник, напоминаю вам. Возникло из того искаженного представления о священном предании, которое к времени Реформации развелось в католической церкви, когда в священное предание включили массу таких сказаний, таких явлений, таких вещей, от которых действительно, даже если у человека нет волос на голове, и они могут и то встать дыбом. Вот так. Ну, когда вам предлагается, например, перо архангела Гавриила, то, наверное, вы задумаетесь все-таки, наверное. А если молоко Божьей Матери? Ну, это вообще восхитительно. Не правда ли? А если вам покажут палец апостола Фомы, которым он коснулся нетленного ребра Христова, вот как вы будете реагировать? Ясно, упадете ниц и будете целовать. А вот я такой агностик, отказался. То есть мне, я сказал, что не нужно испытывать мою веру. Вот так вот. Показывают до сих пор, кстати. Да. Я просто так вам это привожу примеров. Да, их масса, массы. Все это включалось, образно говоря, в канон священного предания церкви. Чего только не было. А сколько житий? Сколько житий? Как мученику открывают голову. Он берет ее под голову, под мышку, и с ней восходит на гору. Это все священное предание церкви. Я не знаю, может быть, такое и было. Но если даже и было, то мне кажется, что уж о нем, ну, можно не говорить. Ну, может, для кого-то, для самого узкого круга, ну, ладно. Ну, чего же кричать на весь мир? Потом, какое это имеет значение для нашей христианской жизни, для нашей веры? Да, ты, если Бог, творяй чудеса. Но к чему же такие вызовы сильные, которые мы прекрасно все понимаем, сразу вызывают, ну, мягко выражаясь, настороженность, а то протест, а то просто насмешку и так далее. Недаром отцы говорили: рассуждение – высший дар. Вам понятно, откуда возникло отвержение предания. Но возник вопрос. Они говорят: только Писание? Что это такое? Как это Писание объясняет самое себя? Как это можно понять? Это же вопрос. Если бы оно объясняло само себя, то тогда во веки веков не было бы распадения единого христианства на множество конфессий. Ведь каждая из конфессий, вы слышите, обосновывает свою веру, конфессио, исповедание, так? Чем? Священным Писанием. Одними и теми же текстами подчас, но которые понимаются совсем различно. «Ты си, Петр, и на этом камне созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Выводы? Выводы? Подумайте только. Какие? Распад на православие и католицизм. Один и тот же, кажется, текст. Это в качестве примера. Но об этом мы с вами, конечно, поговорим в следующий раз, вы же понимаете –